высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач о божественной литургии и делаем это вместе с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение». В прошлой передаче мы рассуждали о понятии свободы, и эти рассуждения будут продолжены сегодня. Вначале я, как это уже повелось у нас, хотел дать какую-то музыку, чтобы эмоционально подчеркнуть, усилить воздействие слов. И столкнулся с проблемой. Дело в том, что формально песен о свободе множество, но все они носят какой-то отчетливо, ну не побоюсь этого слова, сатанинский характер. То есть такой вызов небесам. В таком духе, если угодно, интернационала или Марсельезы. Понятно, что ничего подобного я в эфир, во всяком случае, без специального комментария давать не собирался. А вот есть песня, которая не носит слово «свобода» в заглавии, и более того, это слово в ней вовсе и не звучит. А тем не менее, по-моему, настоящая свобода, или, говоря более по-русски, воля, в этой песне просто разлита. Речь идет о народной песне на слова одного из любимейших моих поэтов, Николая Рубцова, которая называется «В горнице». В нашей программе ее блистательно, по-моему, исполнит Пелагея. Так вот, казалось бы, речь идет о горнице, о завтрашнем хлопотливом дне. Так это и есть высшая свобода, такого рода хлопотливый день. До ночной звезды думать о своей судьбе, мастерить лодку, то есть жить, творить и в мелком бытовом смысле, и в высоком, высшем, поэтически-художественном. Это и есть свобода. А совсем не то, что понимают под свободой московские клерки, стоящие в пробках, живущие по абсолютно незыблемым законам гламура. Слушаем Пелагею, слушаем слова Рубцова. Сколько сейчас ужасных явлений, в том числе в общественной жизни, в культурной жизни, творится под знаменем свободы.
Это извращенный, ложный, намеренно извращенный посыл. Да, кстати говоря, я недавно в одной статье, в одном журнале наткнулся на одну статью, достаточно серьезную, где достаточно кратко, емко формулировалось, что современный либерализм потому терпит крах, идеи современного либерализма. Потому что он всегда был на коне. Не, он до тех пор был на коне, пока он с чем-то боролся за свободу. Там с тоталитаризмом, с советской властью, там еще с чем-то. Когда, наконец, либеральное понимание свободы получило определенную власть, оно очень быстро себя начинает дискредитировать по одной простой причине. Непонятно, зачем теперь жить. То есть непонятно, для чего теперь свобода.
Ну почему? Они нашли себе врага, клерикализм, ну, они это, говорят, средневековый да, клерикализм.
Да, это, ну это, знаете, это все равно при всем, так сказать, попытке это же так вот сформировать, все равно, ну, очевидно, что при всем при этом, вот, но это церковь, она не настолько уж является глобальным врагом, как ее не демонизируешь, чтобы, наконец, ее вообще представить чем-то, что было в идейном плане, ну, вот так аккумулировать, своего рода тоже крестовый поход, ну, в кавычках. Он, конечно, есть, но, опять же, в плане идейном возникают некоторые проблемы, потому что нужен какой-то более глобальный враг, ну, там терроризм, там, да, мировой, там еще что-то.
Ну, это слишком абстрактно.
Ну, все равно это все как-то, да, это не позволяет знаменам либерализма развиваться с прежним таким пафосом, привлекая, ну, к себе внимание миллионов, что ли. Он, этот либерализм, к его сожалению, в наше время никак не может найти каких-то идейных вот, опор, столь же серьезных, как раньше, когда велась борьба.
Да, и когда прислушивались к каждому слову так называемых либералов, либеральных поэтов, либеральных публицистов. А вот я ощущаю себя свободным человеком, но не либералом. Антилиберал, но свободен. И я могу твердо сказать, как прихожанин, что меня никто насильно в церковь а. не затаскивал, б. не может затащить повторно. А мне, тем не менее, там хорошо, особенно на литургии, на причащении. Радость большая, светлая. Вот те, кто испытает эту радость, может быть, ну, захотят какие-то другие грубые радости в своей жизни приуменьшить. Это, знаете, сравнимо с высоким концертом классической музыки и фонограммной попсой. Тот, кто распробовал высокую классику, вряд ли польстится на фонограмму попсу. И возвращаемся, значит, к тому месту, где человек тоже может быть свободно счастлив. Возвращаемся в храм, возвращаемся с протоиереем Андреем Спиридоновым к божественной литургии. Ну вот мы так широко походили, так сказать, нашими словами, вокруг каких-то тем смежных с причащением. Но теперь, если можно, больше конкретики, отец Андрей, по поводу все-таки богослужебного хлеба, изъятия частиц. Насколько я знаю, центральное место после, естественно, первой просфоры, из которой извлекается агнец, основная жертва, которая, собственно, принимает участие в Евхаристии, вот на втором месте, по-моему, всюду и всегда упоминается изъятие частицы во имя Богоматери. Это так?
Да, но вы знаете, я вот, собственно говоря, вот весь наш вот такой своеобычный, что ли, экскурс, да, он должен был, вот я хочу здесь подытожить несколько, свестись к следующему. Вот все вот эти частицы поставляются на вот эту вот тарелочку, которая называется дискосом, на которой чаще всего изображен образ Рождества Христова, потому что этот дискос, эта тарелочка, она символизирует собой и ясли, в которых полагается Господь, и гроб. Такова одна из основных образных нагрузок символических проскомидии. И вот в центре ставится евхаристический хлеб, агнец, вот, а вокруг вот эти вот частицы в честь Божией Матери и святых, и в честь христиан, о здравии и упокоении, о здравствующих и усопших. И вот это вот все есть, как я уже сказал, и сейчас вот тоже подытожу, образ единой церкви, нашего единого богочеловеческого собрания, образ нашей духовной семьи. Вот это на самом деле в плане таком символическом совершенно не случайно сложилось, вот такой образ вынимания частицы, и он, я повторюсь, это очень важно нам ощущать, как-то понимать, что образ единой церкви, уже торжествующий на небесах и воинствующий за собственное спасение, к чему мы имеем отношение среди ныне здравствующих христиан, то вот картина проскомедийная всех частиц, собранных воедино вокруг Агнца, как раз в круге этого дискоса, вот так вот и располагает. На самом деле это мне представляется в таком плане вот развития, с одной стороны, чисто вот технического, ну да, вот вынимаются частицы помимо Агнца, хотя можно было бы Агнцем ограничиться для совершения таинства причащения. И вот они так особым образом в определенном чине, порядке на дискосе располагаются, и вот это вот с веками дало такое вот удивительное развитие символическое чина вот проскомидии, которое все-таки совершенно не случайно. Подытожив это, сказав об этом, мы можем приступить к более детальному рассмотрению, какая частица, с какими словами вынимается. Единственное, что мне кажется, что это уже, видимо, уместнее будет делать в следующей передаче.
Очень хорошо, но тогда все-таки закончим символическую часть вот таким моим вопросом и, надеюсь, вашим ответом. Дело в том, что мирянину как-то затруднительно увидеть дискос с выложенными на нем частицами.
Ну, почему? Фотографии. В интернете даже есть, наверное.
Ну, посмотрю обязательно. Ну, так, в жизни. Но то, что вы описали, похоже на солнце или даже на звезду, скорее. Вы не думали об этом, что это символическое изображение звезды? Но у этой звезды, получается, может быть разное количество лучей, так сказать.
Христос, солнце, правда.
То есть вы воспринимаете все-таки Агнец как солнце, исходящее от него лучи?
Я думаю, уместно и такое восприятие в плане символики. Почему нет? Мы не можем только к одному какому-то символическому свести понимание, потому что даже святые толкователи говорят, что вот дискос – это и образ яслей, образ Рождества Христова, это и образ его гроба, покрытого пеленами, и тут же символически это и образ всей церкви.
Ну и еще одно как бы понимание. Понятно, что центральный Агнец – это Бог, Господь, вокруг лучи.
Центральный Агнец – это сам Христос.
Да.
Это богочеловеческое его тело.
Богочеловеческое. Ну и просто люди, совсем люди, они и есть лучи, потому что и Богородица – это все-таки человек, и просто человек, а не богиня.
Понимаете, сейчас вот если мы начнем углубляться в такую символику, развивать ее, что значит там вот солнце, там лучи, просто это все относительно, да. Это аналогия, да. Приблизительная.
А вопрос, у меня вопрос. А боги и человеки. То есть, в принципе, слово «бога-человек», оно стержневое для христианского миропонимания, и в каком-то вещественном, предметном смысле не является ли дискос с выложенными на нем частицами просфор каким-то таким реальным, ну что ли, зрелищным отображением этой абстрактной идеи философское, метафизическое, если даже угодно, бога-человека.
Бога-человек, бога-человечество не является абстрактной метафизической. Это реальность Царства Божьего, Царства Небесного, жизни вечной, пришедшей в силе.
Понятно, но я имею в виду зрительно увидеть как бы вот это вот понятие очень трудно. А дискос помогает нам, может быть, это понятие, ну, в достаточной степени умственное, абстрактное, увидеть конкретно. Вот что я имел в виду.
Да, ну, я же говорю, что с пониманием того, что всякая аналогия, она относительна, то есть она не абсолютна, да, это может, мы можем такое понимание посчитать уместным. Вот. Но оно не может быть абсолютным, потому что всю полноту, естественно, понимания веры, богочеловечества можно только познавать человеку опытно, да и то нет предела этому познанию.
Отец Андрей, и все-таки мне очень важным представляется, что в богоцентричной картине мира очень важно, что человек по краям, Бог в центре. Вот если бы все так жили, мыслили, чувствовали, наверное, и жизнь наша была бы гораздо краше в целом. А для сравнения вспомните человекоцентричную картину мира, которую можно назвать гуманизм, а можно как замечательный писатель, но большой, по-моему, путаник в вопросах веры и философии Алексей Максимович Горький написал, да, у него есть рассказ, там, «Рождение человека» с большой буквы и слово «человек».
«Человек» — это звучит гордо, это звучит великолепно. Ужас, да.
Да, но вот вам не кажется ли, что мы говорили в сегодняшней передаче о понятии свобода, либерализм, то же самое, богоцентричность или человекоцентричность, такие же важные стержневые понятия, они отражаются на дискурсе?
В христианском понимании, прежде всего, христоцентричность, потому что Бог себя явил во Христе. И вот в этой богоцентричной или христианской христоцентричной концепции не просто люди по границам окружности находятся в центре Бог, а есть сужающиеся радиусы направленного движения к Богу от окраина этой, так сказать, окружности к центру, то есть к Богу. И чем человек ближе к Богу, оказывается, движется, тем он ближе в силу простой вот геометрической закономерности этой концепции присутствует к другому человеку. То есть получается исполнение заповеди любви к Богу, движение к Богу, тогда нас сближает с другими людьми. И невозможно двигаться к Богу, не любя, не сближаясь с другими людьми как таковыми. Это, кстати говоря, вполне святоотеческая концепция. Ава Дорофею приводит.
То есть христианский мизантроп – это невозможная вещь, да? Это антиномия.
В жизни все возможно. Что возможно уже в Царстве Небесном тогда, я не знаю. Возможно ли в Царстве Небесном в полном смысле христианский мизантроп, не знаю, что-то я сомневаюсь. Но в жизни какие-то черты у каждого человека, в том числе и старающегося быть христианином, могут быть разные. Но единственное, что это, в этом можно смотреть скорее действие страсти уныния, печали. Но тут надо уже разбираться в каждом конкретном человеке, ему самому, в том числе, что с этим делать, как с этим бороться, чтобы оно не начало превалировать, не подмяло все под себя. То есть вы правильно сказали, что все люди, которые причащаются от чаши Христовой, они действительно в хорошем смысле разные. И вот в том-то и соль жизни христианской, что в человеке личностное не нивелируется во Христе, а наоборот выкристаллизовывается и проявляется, проясняется в наибольшей степени, какой вообще для человека это оказывается возможно, в его движении к Богу. Наносное шелуха всякое сходит, греховное, а истинный образ в человеке проявляется, но проявляется не подавляя человеческое, личностное, а наоборот, еще в лучшей степени это высветляя, вырисовываясь.
Вон мем, премудрость, вон мем, прокимен глашасте, Господь воцарися, лепоту облечися. Господь, Царь, 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 Царь,
отец Андрей, прошу прощения, еще, так сказать, чуть-чуть вас попытаю своим вопросом, но это последнее, обещаю. Вот мы говорили...
На сегодня.
На сегодня.
Ты уж испугался, думал, все.
Нет, что вы.
Вообще, последний вопрос Ивана Вишневского. Больше у него нет вопросов. Этого не может быть, наверное.
Нет, нет, я человек любопытный. И вот что мне действительно очень как бы интересно, и надеюсь, что вы поймете, что я не хочу задавать кощунственный вопрос, и вы меня остановите, если я зайду куда-то не туда, в сферу человеку недоступную и неположенную. Но вот Бога-человек. Понятно, что человек без Бога – это не то, что не звучит гордо, это звучит ужасно. Мы много с вами таких человеков без Бога. И лично видим, и знаем про таких. Это чудовищно. Когда Бог перестает жить в человеке, уходит из человека, это хуже любой твари на земле. Потому что, ну, наверное, не надо долго объяснять, почему так. Почему даже какой-нибудь павиан, вомбат или тасманийский дьявол не так ужасен, как человек боголишенный. Боголишенный – это хуже, чем умалишенный. Но это, видимо, отдельная тема. Ну, тут мне все очевидно. А вот Бог без человека ведь тоже не полон, как мне представляется. Бытие Бога, наверное, для этого мы и созданы Богом, чтобы вот было вот это вот единство, чтобы был Бога-человек, в котором, наверное, только и возможна какая-то глубина любви, постижения.
Здесь надо, знаете, вот просто различать, скажем так, две вещи. Бог в себе и Бог в отношении к миру, как таковому и человеку. Вот говорить о том, что Бог в себе, он в чем-либо недостаточен, это, в принципе, неуместно применительно к Богу. Потому что Бог является собой полноту бытия. Причем являет полноту бытия, независимо от того, творит он мир, не творит он мир, творит он человека, не творит человека. И святоотеческое богословие здесь указывает еще на то, почему это возможно. То есть даже не, потом, не почему это возможно, а почему, как мы это можем понять, как это мы можем вот в плане понимания, ну что ли, разговора вообще о тайнах внутри божественного бытия акцентировать как-то. Это очень просто. Недаром христианство говорит о том, что Бог троичен в лицах. Вот это вершина откровения Бога миру и человеку. Многие там не принимают, там, вы с вами, я знаю, вообще есть целая рубрика, так сказать, своего рода богословия в кавычках, которая вот нападает на троичность Бога. Причем на уровне часто таком, ну, совершенно и богохульном, и анекдотичном. Вот. Но поскольку в Боге сам Бог открывает себя как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, как три личности единого божества, то оказывается, что отношения любви божественной в Боге, личностной, присутствует именно на его, или в его внутрибожественном бытие между Богом-Отцом, Богом-Сыном и Богом-Духом Святым. То есть Бог – это не просто какая-то самозамкнутая монада, которая внутри себя не может, не являет никакой любви, скажем так. Любовь, она всегда, в общем-то, личностна прежде всего. И вот она изначально от века присутствует в Боге Отце, в Боге Сыне и в Боге Духе Святом.
То есть Христос уже был в Троице.
Ну, как Бог-Сын, Бог-Слово.
Да. То есть он был до своего воплощения на земле.
Разумеется, это основа христианского миропонимания.
Но я хотел бы, чтобы подчеркнуть, что он не явился, что до этого была не Двоица, а была Троица изначально.
Знаете, тут мы близко к ереси Ария, или вы близко к ереси Ария впадете, и я шучу. Но вот Арий, он, например, так и рассуждал, что Бог, он един, как говорится, один, вот, единственный Бог-Отец. Вот. А Христос, про Двоицу речь не шла. Это какая там Двоица? Это уж, так сказать... Проблемы-то потом возникали тоже в контексте такого догматического развития с пониманием того, что и Дух Святой есть личность. Это еще труднее было многим принять. Вот, как-то с Сыном Божьим было проще. Вот. Так что изначально вот такая парадигма развития, что ли, ересей христологических, она сводилась к тому, что Арий начал постулировать, что вот единство божества в том плане, что... Вот он, да, Бог один, а Христос, Спаситель, это уже высокое, раньше всего мира сотворенное, но творение Божие. Ну, отсюда уже естественно, начинается масса проблем.
Которые порой заканчивались человеческой историей, даже трагически.
Ну да, да, не, ну потом неспровержение ереси Ария, там, вот, Первый Вселенский собор, вот, ну это уже отдельная история. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, это вот, значит, то, что касается внутри божественного бытия, и нет ли в Боге какого-либо недостатка, нет. Полнота любви присутствует и внутри божества между лицами Пресвятой Троицы. Но в отношении к миру Бог тоже себя являет, безусловно, в первую очередь, как любовь. Как святые отцы говорят, что Бог есть любовь. И вот воплощение, крестная жертва, богочеловеческий организм церкви, в котором, как тоже святые отцы говорят, боговоплощение в каком-то смысле продолжается, это прежде всего явление полноты божественной любви к заблудшему человеку, к отпавшему от Бога человеку. И здесь, понимаете, это не есть недостаток, а это есть просто действие божественной любви, которая жаждет всем спасения. Как сказано тоже у псалмопевца, эти слова влагаются в уста Божии: «Сыне, дай мне твое сердце». Бог жаждет сердца человека, общения с ним, с человеком, чтобы тот человек спасался. Не потому, что Бог испытывает внутренне в этом какой-то недостаток, а потому что это свойство полноты любви.
Ну, мне кажется, на этих словах, ну, очень ярких и очень емких, в словах протоиерея Андрея Спиридонова, мы и должны закончить сегодняшнюю
передачу.
Прежде
всего, не мои слова, а святых отцов, которые опытно это все постигли.
Тем не менее, спасибо, что вы их припомнили и изложили. Я прощаюсь с вами, отец Андрей, с вами, дорогие слушатели. До свидания.
Храни Господь.
Магнитом, замком тревожит вольную грудь, как по-доброму жить, да готовиться в путь, как с надеждой глядеть на разрушенный дом, как по-доброму петь, видеть козни врага, да по вере прощать, посягательство чад волей одолевать, да гнушаться всех тех, кто порочит отца. Да по силе терпеть, мы православные. 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 Пашку идти, да в молитве родить, да собором судить, кому тяжело держать. Во славу нашей земли мы православные, православные, православные. Вечность цикл, да светится имя Твое.
все красные розы.
В сегодняшней программе звучали песни Александра Морозова на стихи Николая Рубцова, ставшая народной, «В горнице моей светло», ее пела Пелагея, звучало древнее, даже древнейшее песнопение времен Киевской Руси, а также звучала песня «Православные», ее сочинила и исполняет группа «Алиса».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.